Письмо в редакцию телевизионной передачи «Очевидный и невероятный» из сумасшедшего дома. Дорогая передача, во субботу чуть не плача, вся каначка удача к телевизору рвалась. Вместо чтоб поесть, помыться, уколоться и забыться, вся безумная больница у экрана собралась. Говорил, ломая руки, Краснобай и Баламут, про бессилие науки перед тайною Бермуд. Все мозги разбил на части, нам все извилины заплел, и канадчиковы власти колют нам второй укол. Уважаемый редактор, тоже может лучше про реактор, про любимый лунный трактор, ведь нельзя ж год подряд. То тарелками пугают, дескоте подлые летают, то у вас собаки лают, то у вас руины говорят. Ну мы кое-что поднаторели, мы тарелки бьем весь год. Мы на них уже собаку съели, если повар нам не врет. А медикаментов груды мы в унитаз, кто не дурак. Вот это жизнь. И вдруг Бермуды. Вот террас, нельзя же так. Мы не сделали скандала. Нам вождя не доставало. Настоящих буйных мало, вот и нету вожаков. Но на происки и бредни сети есть у нас, и бредни. И не испортят нам обедни злые происки врагов. Ведь это их худые черти мутят воду во пруду. И где-то все придумал Черчилль в 18-м году. Мы про взрывы там в метро и про пожары сочиняли ноту ТАСС. Вдруг примчались санитары и зафиксировали нас. Те, кто было особо боек, прикрутили к спинкам коек. Бился пени параноик, как ведьмак на шабаше. Это разрешайте полотенцы и наверы, и изуверцы. Нам, говорит, бермуды на сердце и бермуды на душе. 40 душ посменно воют, раскалились до бела. О, как сильно беспокоят треугольные дела. Все почти с ума свихнулись, даже кто безумен был. И тогда главврач Маргулис телевизор запретил. Вон он смей в окне маячить, за спиною штепсель прячет. Подал знак кому-то, значит, фельдшер вырвал проваля. И нам осталось уколоться и упасть на дно колодца. И там пропасть на дне колодца, как в Бермудах навсегда. А он дантист, надомник Рудик, у его приемник Рунтик. Он его ночами крутит, ловит контрафаергет. Он там был купцом по шмуткам и подвинулся рассудком. И к нам попал в волнение жутком и с номерочком на ноге. Он прибежал взволнован крайне и сообщением нас потряс, будто наш научный лайнер в треугольнике погряз. Сгинул топливо и стратил, прям распался на куски. И двум безумных наших братьев подобрали рыбаки. Те, кто выжил в катаклизме, пребывают в пессимизме. И вчера в стеклянной призме к нам в больницу привезли. И один из них механик рассказал, сбежав от нянек, что бермудский многогранник — незакрытый пуп земли. Что там было, как ты спасся, каждый лес и приставал. Но механик только трясся и чинарики стрелял. Он то плакал, то смеялся, то щетинился, как еж. Он хоть над нами издевался, но сумасшедший, что возьмешь. Взвился бывший алкоголик, матершинник и крамольник. Говорит, надо выпить треугольник. На троих ее даешь, разошелся, так и сыпись. Треугольник будет выпить, будь он параллелепипед, будь он круг ядрен, вот. Пусть безумная идея, но не рубайте сгоряча, отвечайте нам скорее через кадр главврача. С уважением, дата, подпись, отвечайте нам, а то, если вы не отзоветесь, мы напишем порт-плато.
Вы подумайте, ну о чем вы спрашиваете?
Ну, нормальный взрослый человек.
Я же ведь пою сегодня только свое. Я прочитал единственное стихотворение так, чтобы просто завершить рассказ о войне. Я не пою никогда ничего чужого. Даже на стихи Пушкина, тем более на стихи Пушкина. Потому что я не певец. Это жанр авторской песни. Это есть стихи, которые исполняются под гитару. Это просто для удобства, для того, чтобы еще сильнее воздействовать на людей. Это мое, это то, что я придумал. Я имею это право петь, вот с этим петь, или там какое-то пение к дьяволу. Вот, а с гитарой. Ну как я буду петь чужое? Вы еще меня попросили спеть арию Ленского. А вам нравится. Вы знаете, я все-таки так на этом хочу закончить. Я не пою на бис. Лучше вовремя уйти всегда, знаете. Вот, давайте мы договоримся с вами. До новых встреч. Здесь было в этот раз хорошо. И я с удовольствием буду приезжать к вам. Потому что я убежден, что семена падают в благодатную почву. Вот. А это самое главное для меня. Благодарю вас. Всего доброго. Я честно вам скажу. Во-первых, здрасте. Я не знал, что я снова к вам еду. Потому что я не предполагал, что весь Московский университет сливается в единственный геологический факультет. И, значит... Все-таки мне нужно было бы об этом узнать хотя бы за пару часов. Я бы тогда сориентировался, как себя повести. Ну а сейчас будем тогда импровизировать вместе с вами. А кроме этого, если вы захотите, я буду просто вам отвечать на ваши вопросы. Ладно? Значит, теперь немножко вот о чем. Я с самого начала, когда пришел в театр на Таганке, первый спектакль, который я посмотрел, был «Добрый человек» из Сизуана. Оказалось, что песни, музыка использованы совсем... не так, как обычно это было в разных спектаклях, которые я смотрел до этого. Песни пишутся на темы, которые разрабатываются в пьесе, и почему-то это принято называть мюзиклом у нас. Значит, была нормальная пьеса, написали туда песни, говорят, это мюзикл. Ну, во-первых, это неправда. Мюзиклы начали писать там, на Западе, на другом континенте. И нужна была целая история и целые традиции музыкальные для того, чтобы создать, например, такой мюзикл, как «West Side Story». Это нужно, знаете, так, пуд соли съесть. Потому что я думаю, что ничего лучше до сих пор не было сделано у нас, даже подобного, близко. Я уже не говорю о «Суперстар» или о «Скрипач на крыше», обо всех этих знаменитых мюзиклах, которые были на Западе и которые идут до сих пор. Мы не можем этого делать, потому что это совсем не в нашей музыкальной традиции. И называть мюзиклами эти спектакли так же глупо, как называть оперету оперой. Вот. Это самые натуральные, обычные, нормальные драматические спектакли, в которых есть вставные номера. Есть у нас искусство опереты, но это совсем другое дело. Там вообще непонятно, как работают. Там говорят с поставленными голосами, пойдем в кино. Нет, не в кино. Мы не попали и запели тоже. И, в общем, в принципе, это все очень далеко от настоящего музыкального спектакля. Все время делаются попытки и в кино, и в театре создать музыкальный спектакль, вот так называемый мюзикл. Есть более-менее удачные, ну, скажем, «Тиль» в театре Ленкомсомола, это все-таки немножечко поближе. Но это все равно подражание. Я всю жизнь свою очень бережно относился к песням. Потому что, ну, знаете, как сидишь за столом, там, грызешь ногти и ждешь, когда, наконец, через несколько часов кто-то спустится к тебе на плечо, пошепчет чего-то на ухо, так называемое вдохновение, и вдруг у тебя вышла строчка, и тебе кажется, как замечательно, наконец, нашел, а потом смотришь кино, они где-то пускают на титрах, когда написано «Директор картины Тютькин», там, гример такой-то, и непонятно, про что ты поешь. Это очень досадно. Поэтому с самого начала, когда я начал работать в кино с песнями, я поставил такую условие, что мои песни будут иметь такую же цену в этом фильме, не денежную, а творческую цену, как и все остальное, как и изображение. Поэтому со мной довольно сложно им работать. Вот, например, в фильме «Робин Гуд» я написал 6 баллад, а вышло так, что посмотрело потом начальство и сказали, да ну, это картина приключенческая, а он написал очень серьезные песни, какие-то трагические, драматические, их, значит, надо выбросить. И, в общем, все эти песни выбросили. Но у меня есть счастливая возможность песням этим жизнь продлевать. Я... сейчас записываю новую пластинку, и сейчас прямо сразу я начну вам с одной песни, которую вы еще, может быть, и не знаете. И это будет любопытно для слабого пола, для прекрасных женщин, девушек, которые сидят в зрительном зале. Эта песня называется «Баллада о любви».